Глава 33. Романические приключения святого Давида, пророка и царя иудейского. В Священном Писании были только что перечислены сыновья, рождавшиеся у Давида в Иерусалиме. Вторая книга Царств, глава 5, стихи 15-16. Среди них указан Соломон. Обстоятельства рождения этого сына Давидова составляют предмет описания главы 11. Однажды во время прогулки царь издали заметил прелестную купальщицу. Несмотря на свою святость, он тотчас же почувствовал потребность рассмотреть ее вблизи. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему: «Это Версавия, дочь Елиама, жена Урии, хитиянина». Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря: «Я беременна». И послал Давид сказать Иоаву: «Пришли ко мне Урию, хитиянина». И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны. И сказал Давид Урии: «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Урии: «Вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду: «Ковчег Божий и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле. А я вошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женою. Клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». И сказал Давид Урии: «Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Уриею. В письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых, был убит также и Урия хитиянин. И послал Иоав донести Давиду обо всем ходе сражения. И приказал посланному, говоря: «Когда ты расскажешь царю обо всем ходе сражения и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе: „Зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иеровалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жорного и поразила его, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия, хитиянин, также поражен и умер». Вторая книга Царств, глава 11, стихи 3-21. Посланный выполнил поручение. Тогда сказал Давид посланному: «Так скажи Иоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его, так ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Вторая книга Царств, глава 11, стихи 25-27. Бог прислал к царю пророка Нафана, который рассказал ему следующую историю. Некий крупный богач, владелец многочисленных стад, приютил однажды путника и, чтобы угостить его, дал ему поесть мясо овцы, которую он украл у бедняка, вместо того, чтобы взять ее из своих обильных стад. Давид возмутился по поводу этого подлого поступка богача, а Нафан перебил его. «Ты тот человек, который сделал это». «Так говорит Господь Бог Израилев. Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его?» И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь, но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Вторая книга Царств, глава 12, стихи 7-9, 13-14. Вслед за этим пророк величественно удалился. Следует молитва и пост Давида, а через 7 дней смерть новорожденного. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На 7-й день дитя умерло. И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней и спал с нею. И она зачала и родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его. И послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия, возлюбленный Богом, во славу Господа. Вторая книга Царств, глава 12, стихи 16-18, 24-25. Вот один из, несомненно, наиболее поучительных эпизодов. Вольтер заметил, что женщина, совершавшая прелюбодеяние, не могла бы выйти замуж за своего любовника, убийцу законного мужа, разве только если непогрешимый римский папа дал бы ей специальное благословение. Папы имеют такую власть, но совершенно несомненно, что ни у одного цивилизованного народа убийце не разрешается жениться на вдове своей жертвы. По признанию самих богословов, грех Давида был двойной – блуд и убийство. По законам Божьим он дважды заслуживал смертной казни. За прелюбодеяние, согласно книге Левит, глава 20, стих 30, и за убийство, согласно той же книге, глава 24, стих 17. Но он был царь. Оправданием святого кроткого царя Давида послужило также и то, что Версавия была женщиной. Богословы сумели часть вины, притом главную, возложить именно на нее. Они обвинили ее в бесстыдстве, с которым она обнаруживала свои прелести пред глазами царя, купаясь на открытом месте, где ее легко было видеть, а также в поразительной готовности, с которой она согласилась на исполнение желания царя в таком деле. Смотри Лопухин, «Библейская история», том 2. Здесь кроется еще одна трудность. Если считать незаконным брак Давида и Версавии, то нельзя утверждать, следовательно, что Иисус Христос есть законный потомок Давида, как представляет его евангельское родословное. Если же, наоборот, считать его законным потомком, то это значит попрать ногами законы общечеловеческие, а заодно и религиозные. Если брак Давида с Версавией есть преступление, значит Христос происходит из самого нечистого источника, ибо Новый Завет производит его от Соломона. Этого неудобства пытается избежать родословное, приведенное в главе 3 Евангелия от Луки, вопреки Евангелию от Матфея, ведущее род Христа от Давида через другого его сына, Нафана. Для разрешения столь трудной дилеммы богословы указывают на раскаяние Давида, которым он искупил свой грех. Но его раскаяние было очень непродолжительно, да он так и оставил у себя жену своей жертвы. Следовательно, он еще более отягчил свое преступление. Это новая трудность, которую богословы не могут обойти. И здесь они опять прибегают, как всегда в трудных случаях, к необходимости слепой веры в неисповедимую волю Божью. В случае, который мы рассматриваем, очень трудно, правду говоря, толком распознать эту самую волю Божью. Бог, который убил старого Навала, чтобы облегчить первое прелюбодеяние Давида, вдруг рассердился, когда его любимый помазанник провинился, умертвив Урию. Давиду надлежало и здесь попросить Бога самому заняться убийством и дать ему Версавию, так же просто и без труда с его стороны, как он некогда дал ему Авигею. Тогда Бог совсем бы и не рассердился. Затем Бог обнаруживает здесь гнев довольно странный. По-видимому, он сердился, если посылал пророка Нафана обрушить на голову Давида угрозы жестоких наказаний. Однако это не мешает ему благосклонно взирать на брак Давида с женой его жертвы, ибо он тотчас же обнаруживает свое расположение к Соломону, родившемуся у Давида от этой вдовы. Он просто переносит наказание за грех убийцы на новорожденного младенца, умерщвляя его. Таким образом, благодаря этой странной, но, конечно, божественной комбинации, Давид выходит сухим из воды. Впрочем, это не совсем так. Он прощен, ибо ребенок умер, но он не прощен, ибо угроза, что его жены и наложницы будут спать с другими на глазах всего Израиля, эта угроза осталась и, как мы еще увидим, будет частично приведена в исполнение. В это время Иоав воевал против Раавы Аммонитской и взял эту столицу. Давид приехал туда, чтобы вступить во владение городом. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень. И возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. Вторая книга царств, глава 12, стих 30. Талант – это 36 килограммов золота. Невозможно допустить, чтобы человек носил такую корону. Она раздавила бы и библейского Голиафа. Победив аммонитян, царь израильский иудейский подверг своих пленных самым немыслимым пыткам. Это были те же самые жители Раавы, которые избавили Давида от нежеланного Урии. Давид был наполовину прощен Богом, но Бог избрал Давида, чтобы сделать его божественным мстителем против его собственных нечаянных пособников, которые были совершенно неповинны, ибо находились в состоянии законной обороны. Уж если кто-нибудь должен был бы поплатиться, так это Иоав, роль которого была в этом деле не из почтенных. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим. Вторая книга царств, глава 12, стих 31. Было бы очень желательно, чтобы все эти непостижимые варварства оказались бы таким же вздорным вымыслом, как и корона в 36 килограммов. История не знает примеров столь громадной и обдуманной жестокости. О ней рассказывает и ее восхваляет только священная книга Библия. Католический сверхученый-богослов, бенедиктинец Кальмет говорит: «Надо предполагать, что Давид следовал обычным в его время законам войны, ибо Священное Писание во всем этом не упрекает Давида и даже во всем считает его поведение, кроме случая с Урией, правильным и безупречным». «Это извинение было бы хорошо в истории тигров и пантер», – отвечает ему Гюэ. «Какой человек сможет найти подобающее извинение для подобной жестокости? А между тем, этот человек – любимец Бога. Верна ли эта история или представляет собой вымысел? Но такого рода религиозное наставление нужно только порицать. А что думать о тех, которые взяли на себя миссию внушать народу, что такого рода бесчеловечная дикость является поступком славным и достойным?» Гюэ, 1630-1721 годы. Французский философ, представитель теологического скептицизма. «В истории Давидовой уходишь от одного ужаса только для того, чтобы сразу же узнать о другом. И было после того: у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида, и скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова, и Ионадав был человек очень хитрый, и он сказал ему: «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев, не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон: «Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я». И сказал ему Ионадав: «Ложись в постель твою и притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищею, приготовив кушанье при моих глазах, чтоб я видел и ел из рук ее». Вторая книга Царств, глава 13, стихи 1-5. История знает несколько кровосмесительств, сходных с кровосмесительством Амнона. Во всяком случае, нельзя предположить, чтобы они были скопированы одно с другого. Эти явления были довольно распространены у всех древних народов. Но вот что особенно странно здесь. Амнон поведал о своей преступной страсти своему двоюродному брату Ионадаву. Надо было бы, чтобы семья Давида была довольно развращена, если один из сыновей, который мог иметь сколько угодно наложниц, пожелал бы непременно обладать своей собственной сестрой, и чтобы его двоюродный брат ему в этом содействовал. Амнон последовал совету Ионадава, и все произошло, как тот предсказал. Царь, придя к сыну, выслушал его просьбу, принял ее за безобидную фантазию больного, в которой нельзя отказать, и отправил дочь приготовить ему любимое блюдо. И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки, и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки. И взяла сковороду, и выложила пред ним, но он не хотел есть. И сказал Амнон: «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фамари: «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила перед ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей: «Иди ложись со мною, сестра моя». Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия». И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И Фомарь сказал ему: «Нет, брат, прогнать меня — это зло больше первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон и запри дверь за нею». Вторая книга Царств, глава 13, стихи 8-17.